план НАТО и США экономически вытеснить Россию с севера. Об этом еще в 2009 году говорил Николай Патрушев, глава Совета безопасности России. Поэтому его сын Андрей Патрушев добывает на севере нефть и газ. Об этом пишет Центр Досье. Это программа «Лицом к событию». Меня зовут Артем Радыгин. Здравствуйте. О том, как ФСБ работает за границей в России, мы в прямом эфире говорим с журналистом-расследователем Ильей Давлятчиным, адвокатом правозащитного проекта «Первый отдел» Евгением Смирновым и математиком Михаилом Лобановым. Подробнее о том, как младший сын Патрушева обходит санкции и кто ему помогает, в сюжете Леонида Аверина.
Семья норвежского дипломата помогла сыну Николая Патрушева продолжить вести бизнес в обход санкций, выяснили журналисты Центра Досье. Пока старший сын секретаря Совбеза Дмитрий борется с дефицитом яиц у россиян, его младший брат Андрей продолжает добывать нефть на арктическом шельфе. Андрей Патрушев окончил Академию ФСБ, а затем курировал нефтяной сектор в этой спецслужбе. В 2000-х годах Патрушев-младший был советником Игоря Сечина в Роснефти, а с 2011 года занимал высокие должности в компаниях, добывавших нефть на шельфе. В 2015 году стал заместителем гендиректора «Газпромнефти» по развитию шельфовых проектов.
Пару слов хотел сказать про импортозамещение и про технологии. Мы очень много внимания уделяем этому вопросу. В компании «Газпромнефть» выделено 48 технологических вызовов, которые связаны с освоением шельфа Российской Федерации, в том числе арктический шельф.
В 2019 году Андрей Патрушев оттуда ушел и стал совладельцем Архангельского морского порта, а также начал инвестировать в IT-проекты. Но основой его бизнеса остались шельфовые проекты, а его структуры стали основными подрядчиками «Газпрома». В октябре 2020 года Андрей Патрушев купил 37% акций морской арктической геолого-разведочной экспедиции «МАГЭ», которая занимается работами на шельфе, и стал крупнейшим совладельцем. После полномасштабного вторжения России в Украину Патрушев-младший формально вышел из компании «МАГЭ», чтобы она не попала под санкции. Центр Досье выяснил, что сын главы Совбеза просто взял псевдоним Алексей Голубев и даже не стал создавать новую личность. При оформлении счетов, на которые поступали средства, Андрей Патрушев использовал свои настоящие ИНН, номер паспорта и дату рождения. Свою долю бизнеса он переоформил через фирму «Нева Инвест» на сына белорусского КГБшника Андрея Давнаровича, своего бывшего подчиненного в «Газпромнефти». Но недостаточно спрятать бизнес от санкций. Чтобы работать на шельфе, нужна западная техника, в том числе корабли, поставки которых в Россию запретили после начала войны. На помощь Патрушеву пришла семья норвежского посла Ойвинда Нордслеттена, представлявшего Осло в Киеве, Минске и Москве. Его сын Гуннар занимается бизнесом в России и уже 20 лет живет в Москве. В 2011 году он женился на дочери бывшего замгубернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Иосифа Левинзона Анастасии. Чиновник ранее помогал Новатеку приобретать лицензии на месторождение и подтянул зятя к работе с компанией. Через кипрский офшор Севнор Нордслеттен-младший обслуживал месторождение Новатека и владел 8 кораблями. После начала войны Севнор разделил бизнес, расстался с российскими подразделениями и сменил название на Марвик Шиппинг. Но связи с Россией рвать не стал. Работу нефтегазовых месторождений в России сейчас обеспечивают 5 кораблей Marvik Shipping. 3 из них обслуживают морскую арктическую геолого-разведочную экспедицию Патрушева. Год назад МАГЭ попала под санкции США. Нордслеттен-младший подтвердил, что его корабли находились в российских водах, но объяснил это тем, что судам под российским флагом нельзя заходить в европейские порты, а Брюссель якобы разрешил использовать эти корабли в России, пока не будет найдено решение.
Перед эфиром я поговорил с автором расследования о газовом бизнесе семьи Патрушевых, и вот что Илья Рождественский рассказал о том, сколько зарабатывает старший сын главы российского совбеза.
Это разведка, это добыча газа на арктическом шельфе, это в первую очередь строительство газовых вышек и бурение газовых месторождений, собственно, в арктическом шельфе. Ну, это очень прибыльный бизнес, это многомиллиардные, ну, ладно, не многомиллиардные, это миллиардные все-таки обороты. И у компании, которая связана с Андреем Патрушевым, соответственно, выручка исчисляется там от 1 до, если я не ошибаюсь, до 6 миллиардов рублей. Точную сумму, ну, то есть сколько с этого мог получить сын норвежского посла, сказать сложно, потому что у него все-таки, ну, маленький кусочек этого бизнеса, который связан именно с предоставлением судов для того, чтобы проводить работу на арктическом шельфе, но Если я правильно помню, у кипрского его офшора выручка тоже составляет там порядка 100 с лишним миллионов евро, если я правильно помню. Ну, то есть это, конечно, вот работа с Патрушевым, это не единственное, что они делают. Есть там какие-то еще попутные источники дохода, но в любом случае, ну, это поскольку это добыча полезных ископаемых, это прибыльный бизнес. Поэтому там, в общем, есть за что побороться, есть ради чего пойти на какие-нибудь, не знаю, этические нарушения, да, скажем.
Эта вся история с Арктикой, она все-таки только ради денег или там есть и какой-то политический интерес?
Ну, если вы обратите внимание, то, в принципе, российские власти последние, я не знаю, лет 15, мне кажется, как минимум, а может быть, лет 20, они довольно пристально смотрят на арктический регион и пытаются оттуда то ли выгнать каких-то иностранных коллег, ну, там, из той же Норвегии, Соединенных Штатов, Канады и так далее, то ли их привлечь туда, но на своих условиях. Путин постоянно, по крайней мере, до войны выступал и рассказывал, что это очень важный для России регион, что надо обращать на него внимание, надо его развивать. Сергей Шойгу занимался примерно тем же самым, и более того, его младшая дочь Ксения Шойгу, в общем, в Арктике занималась только, у нее там был бизнес, возможно, даже остался сейчас по транспортировке угля. Этот регион важен для России, это полезные ископаемые, глобальное потепление делает этот регион все более и более доступным для того, чтобы там заниматься и разведкой, и добычей. И, в общем, и Николай Патрушев, и все остальные, они это прекрасно понимают, поэтому они туда очень внимательно смотрят и пытаются всем этим заниматься вот в условиях последних лет 20, действительно, мне кажется. В первую очередь, это прибыльный бизнес. Геополитический интерес там немножко отодвигается на второй план, потому что кого бы ни привлекли, Соединенные Штаты, компании из Норвегии, из Канады, из других европейских стран, это, в общем, в первую очередь, это вопрос не какого-то дипломатического взаимодействия. Это вопрос не того, как мы вот там вместе будем все спасать Арктику и белых медведей от потепления или чего бы то ни было. Это именно вот привлечь партнера, который предоставит нужные технологии, потому что процесс этот очень высокотехнологичный и требует технологий, которых часто в России нет. И как мы вот вместе будем осваивать арктический шельф, как мы будем там добывать полезные ископаемые.
Почему у Патрушева-младшего нет каких-то серьезных проблем с европейскими властями, только, ну, как я понял, благодаря тому, что его фамилию просто убрали из списков?
Давайте я здесь попробую уточнить. Во-первых, Андрей Патрушев, он под санкциями, но под санкциями Соединенных Штатов и Великобритании. Европейский Союз санкционные списки расширяет куда медленнее и следит за выполнением этих санкций куда менее охотно, по крайней мере, с начала войны в течение где-то года или полутора была тенденция, что, ну, в общем, санкции ввели, а как они применяются, да, да бог его знает. Ну, в общем, за этим никто особо не следил. То есть следили, но ну, не очень пристально, так скажем. Кроме того, в санкционном списке Европейского Союза Андрея Патрушева нет. Николай Патрушев есть в санкционном списке всех, мне кажется, стран мира, поэтому... Ну, это как бы не особо влияет на ситуацию. Поэтому, когда сын норвежского посла Гуннарна вслед ему говорит, что, в принципе, мы все санкционные предписания, все разъяснения Европейского Союза строго выполняли, он не то чтобы кривит душой, он действительно их выполнял. Европейский Союз просто не спешит ввести санкции еще вот в отношении младшего сына Николая Патрушева и не спешит как-то с ним разобраться. Это во-первых. Во-вторых, да, есть запреты локальные Европейского Союза. Европейского Союза был запрет на заход российских кораблей в норвежские порты, вообще в европейские порты. Россия запрещала экспортировать из страны корабли в принципе. Поэтому тут Гуннар Нордсветен, он тоже поступил в соответствии с сложным законодательством всех сторон и как-то попытался вот пройти между стройками и соблюсти требования той страны и этой страны. В принципе, наверное, у него это получилось. Но когда он говорит, что вот мы подписали контракт с компанией, а потом и на тот момент все учредители и акционеры этой компании Андрея Патрушева не было, а потом мы не знаем, что там случилось, там как бы мы этого Андрея Патрушева там не заметили, что он через год появился в числе акционеров, причем стал мажоритарием с долей в 37 с лишним процентов. Это он, конечно, немножко кривит душой. То есть формально, может быть, конечно, ему не принесли бумажку, где было написано, что а вот теперь конечный бенефициар такой-то. Но не знать, что там есть Андрей Патрушев, такого не могло просто быть. Андрей Патрушев – ключевой человек во всей этой истории, когда с ним ведут бизнес, как бы, ну, понятно, кто стоит за всеми этими структурами, он не то чтобы очень сильно скрывается. Поэтому объяснение это, ну, мне кажется, оно скорее надуманным, и, кроме того, сын норвежского посла, он проигнорировал все значит, с коллегами в советском издании проигнорировался наши вопросы относительно того, какие отношения его связывают с Андреем Патрушевым, просто как бы проигнорировал человека, не было таких вопросов, ни на один больше вопрос в этой связи он не ответил. Что там знают или не знают европейские спецслужбы? Сложный вопрос, поскольку я не имею к ним никакого отношения, не могу сказать. Ну, по опыту мы знаем, что часто европейские чиновники, они реагируют на публикации СМИ, в том числе европейских СМИ, и выясняется, что они были не в курсе какой-то ситуации, они не знали, что вот оказывается, за какой-то компанией стоит тот или иной российский чиновник. Тут нужно иметь в виду, что, в принципе, российских чиновников, которые так или иначе нарушают закон, довольно много. За всеми уследить действительно довольно сложно. Наверное, тогда штаты европейских спецслужб, в принципе, всех органов, которые следят за соблюдением санкций и просто обращают внимание на Россию, штаты этих структур должны быть раздуты совершенно непомерно. Ну и, в общем, поэтому часть такой работы на то, чтобы выяснить, кто за какой компанией стоит, где какой сын какого чиновника или сам чиновник скрываются, вот это приходится выполнять такую работу журналистов. А что часть, это, конечно, ну, это нормально, пожалуй, что... Я готов предположить, что действительно норвежцы не знали, кто там, норвежские власти, вернее, не знали, кто там за какой компанией оставается. Не то, что сын норвежского посла об этом знал, что там Андрей Патрушев, в этом я абсолютно уверен.
Вы также писали о прошлом Андрея Патрушева, что он отучился в Академии ФСБ, а позже работал в ФСБ. Это какая-то тенденция в России, что силовики после службы получают очень дорогой бизнес?
Я бы даже не сказал, что это тенденция, я бы сказал, что это реальность, в которой мы живем уже, наверное, лет 20, если не больше, когда высокопоставленный российский политик, свой чиновник отдает своих детей в Академию ФСБ. Они в этой Академии учатся успешно, работают, потом служат в структуре ФСБ. Одновременно они становятся так называемыми прикомандированными сотрудниками. То есть, ну, якобы они выполняют какие-то контрразведывательные функции, работая при этом в стратегических компаниях. Списка стратегических компаний в публичном доступе нету. Поэтому стратегическая компания, в принципе, можно признать все, что душе угодно. Андрей Патрушев, например, успел поработать в Роснефти. Ну, очевидно, что Роснефть так или иначе попадает в число стратегических важных компаний. И эти дети, окончив Академию ФСБ, становятся такими прикомандированными сотрудниками, работают где-то параллельно. Они, я думаю, что вот тот же самый Андрей Патрушев, я абсолютно уверен, что он сохранил погоны и курочку ФСБ и продолжил и продолжает по сей день быть действующим сотрудником спецслужбы. Ну, может быть, это действительно статус этого прикомандированного сотрудника. И дальше, да, он развивает просто собственный бизнес, который так или иначе связан с его служебными контрразведывательными обязанностями. И, в общем, он такой не один. Много таких Андреев Патрушевых, много таких людей, которые, господи, да, Дмитрий Патрушев, в конце концов, брат его старший, который сначала побыл... Ну, он тоже окончил Академию ФСБ, он был председателем правления Россельхозбанка, это главный банк для сельского хозяйства в нашей стране, потом стал министром сельского хозяйства, вот он до сих пор им является. Сдал ли он при этом курочки ФСБ, перестал ли он быть действующим сотрудником спецслужбы, это неизвестно, но я предполагаю, что какая-то связь у него с ФСБ сохранилась. И, в общем, таких детей много, и вот этот путь Академия ФСБ... Служба, просто служба напрямую в центральном аппарате ФСБ, а потом работа в качестве прикомандированного сотрудника и собственный бизнес в этой же сфере, это абсолютная норма для России. Мы в этой действительности живем вот уже 20-25 лет или что-то около того.
А вообще такой путь через ФСБ к каким богатствам открывает двери?
И, ну, черт побери, ко многим. К богатствам этот путь открывает двери, которые нам с вами даже и не снились, я подозреваю, потому что, ну... Добыча углеводородов и все, что связано с добычей нефти и газа в России, это чертовски, не только в России, по всему миру, это чертовски прибыльный бизнес. Чертовски мажоритарный, и обороты там миллиардные, причем миллиарды там не рублей, а долларов и евро. Да, в последнее время получать эти доллары и евро все сложнее, иногда вместо них приходят рубли и какая-то более экзотическая валюта, с которой непонятно, что делать, но это все еще очень прибыльный бизнес. А поэтому вот такой путь Академия ФСБ, служба, прикомандированный сотрудник, собственный бизнес, этот путь открывает дорогу к очень безбедной жизни с доходом, я думаю, в миллионы и миллионы долларов в год. И, ну, в общем, в какой-то перспективе, наверное, это будет, не знаю, человек, не условный Андрей Патрушев, а какой-нибудь чуть более абстрактный сотрудник ФСБ, на которого мы еще не обратили внимания, может, не знаю, там, своим детям обеспечить безбедное будущее на много поколений вперед и жить где-нибудь в Швейцарии или в Дубае, или в какой-нибудь другой приятной стране, не отягощенной всякими коррупционными проблемами, как Россия.
Но пока то, что вы озвучили, к сожалению, очень позитивно звучит для тех, кто, возможно, в будущем захочет повторить этот путь через Академию ФСБ. А есть ли у такого пути хоть какие-то риски?
Риск, конечно, есть, потому что страна у нас все-таки высокого, я бы сказал, конкурентная в том, что касается коррупции. Да, у Андрея Патрушева, наверное, конкурентов быть может не очень много, потому что все-таки Папа у него один из самых влиятельных людей в стране, я не знаю, там можно и составить какой-то рейтинг, но в топ-5 он точно входит. А для людей, у которых родственники чуть менее влиятельные, чуть менее приближенные к Владимиру Путину, конечно, рисков много, потому что их могут, простите выражение, сожрать просто такие же выпускники Академии ФСБ с такими же родственниками, которые карабкаются по этой вершине, с таким же денежным горизонтом и тоже стремятся обеспечить себе безбедное будущее. В общем, бывали случаи, когда противоборствующие кланы внутри ФСБ так или иначе друг друга уничтожали, сжирали, отправляли за решетку или на почетную пенсию. Это, в общем, не то чтобы большая редкость. Это, наверное, главный риск. Есть еще риск, связанный с тем, что будут введены санкции, будет тяжело распоряжаться деньгами, будет тяжело выводить их за пределы страны и покупать недвижимость в той же Швейцарии, которую очень любят российские чиновники и бизнесмены, особенно связанные с нефтью и газом. Но я бы сказал, что это как-то риски вторичные, потому что, когда у тебя очень много денег, в общем, с санкциями можно справиться, и со всеми последствиями войны тоже можно справиться, и можно как-то, да, за счет того, что придется там потратить еще чуть больше денег, можно нанять каких-нибудь юристов, которые помогут справиться с санкционными ограничениями, которые сделают миллион фирм во втором юрисдикциях, помогут вывести деньги и так далее и тому подобное. Но, в общем, санкции в этом плане не главный риск. Главный риск – это все-таки вот эта внутривидовая борьба, которая некоторым может стоить свободы, а некоторым, может быть, даже и жизни.
В Европарламенте сидят российские шпионы. Такой вывод делают журналисты «Инсайдера». Они опубликовали расследование о депутате из Латвии Татьяне Жданок. Она, по данным «Инсайдера», активно сотрудничала с российской ФСБ. И этот случай далеко не единственный, говорят другие депутаты Европарламента. Подробнее в сюжете Юлии Парамоновой.
Депутат Европарламента от Латвии Татьяна Жданок 20 лет сотрудничала с российскими спецслужбами. Об этом пишет «Инсайдер» в своем расследовании, опираясь на взломанную переписку Жданок с кураторами 5-й службы ФСБ. Судя по утечке, депутат отчитывалась о проведении мероприятий в Эстонии, организовывала слушания в Европарламенте по переносу памятника советским воинам, а также отправляла кураторам проект плана по продвижению празднования в Латвии Дня Победы и просила финансирование на это – 6 тысяч евро на съемку документального фильма и закупку георгиевских ленточек. Сама Жданок называет обвинения ложными и говорит, что не знала о том, что ее старый знакомый Дмитрий Гладей, с которым она переписывалась, на самом деле сотрудник ФСБ. Но зачем она присылала ему проекты и пресс-релизы, она не ответила.
Да, я действительно обращалась за помощью к некоторым официальным лицам, в первую очередь из Москвы и Санкт-Петербурга. Но при этом, конечно же, не задавала каждому из них вопрос про их отношения с ФСБ. Я знаю только двух человек, с кем сидела за одним столом, про кого точно известно, что они являются бывшими или нынешними сотрудниками ФСБ. Это Владимир Путин и Сергей Нарышкин.
Татьяна Жданок – сопредседатель партии «Русский союз Латвии», который продвигает в стране пророссийскую повестку. В 2022 году Жданок голосовала против резолюции Европарламента, осуждающей российское вторжение в Украину. После этого Жданок исключили из Европейской партии «Зеленых» и Европейского свободного альянса. Латвийское законодательство предусматривает наказание за помощь иностранному государству только с 2016 года. Обратной силы закон не имеет. Но лишь одно из писем Жданок было отправлено после 2017 года. Сейчас Европарламент начал внутреннее расследование дела Жданок. После этой истории сразу трое латышских депутатов направили письмо председателю Европарламента, в котором заявили, что с российской разведкой сотрудничают еще несколько европейских депутатов. Подозрения авторов письма основаны на выступлениях коллег, их манере голосования, организованных мероприятиях, а также на их скрытой деятельности.
Мы убеждены, что случай со Жданок не единичный. Есть и другие депутаты Европарламента, которые сознательно работают в интересах России.
Также, как пишет Insiders, ФСБ сотрудничает и помощник депутата Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Владимир Сергиенко. Журналисты получили его переписку с сотрудником 5-й службы ФСБ, в которой Сергиенко отчитывался о своих действиях и получал финансирование от московского куратора. А осенью 2023 года в шпионаже обвинили постпреда России при Евросоюзе Кирилла Логвинова. Служба государственной безопасности Бельгии подозревает, что Логвинов работал на службу внешней разведки России. Также в Германии был арестован сотрудник Федерального ведомства по вооружениям, информационным технологиям и эксплуатации, отвечающего за оснащение вооруженных сил Германии, и тоже за связь с российскими спецслужбами.
Шпионов в Европе обсудим с журналистом-расследователем Ильей Давлячиным. Илья, здравствуйте. Вы еще год назад в издании «Можем объяснить» писали о депутатах, которые в Европарламенте голосуют против трибунала для Путина. Вы удивились, когда узнали, что против Жданок начали расследование?
Я вообще этому не удивился, Артем, потому что я не год назад начал историю эту, я начал ее где-то еще в 2020 году, когда в России, как вы помните, проходило голосование по поправкам в Конституцию, да, основная из которых это было обнуление сроков диктатора по имени Владимир Путин, что позволило ему сейчас баллотироваться на новый президентский срок. Так вот, на то голосование приглашали довольно много депутатов Европарламента. Но проблема для этих депутатов заключается в том, что Европа, знаете, это такая открытая держава, открытая территория, где ты все время должен отчитываться о том, что сделал, особенно если ты политик. И вот у этих депутатов, да, опять же, «Альтернатива для Германии», «Национальный фронт Ле Пен», вот все эти партии, которые напрямую, но если не вот финансируются Москвой, то их депутаты, их политики, они получают от нее финансовую помощь. Что я имею в виду? Ну, то самое голосование в 2020 году по поправкам в Конституцию. Приезжают на него несколько политиков, да, например, Тьерри Мариани, например, Гуннар Бек. И вот, или вот такая замечательная женщина, которая тоже работает в Европарламенте, ее зовут Аурелия Биньо. Опять же, она от партии Марин Ле Пен. Ну, или Жанна Липана, как хотите называть. Вот она прилетала на то самое голосование по поправкам в Конституцию, ходила по избирательным участкам, причем весь план был заранее сформирован. Куда она должна ходить, что она должна наблюдать. Вот я прямо сейчас вам покажу план. Тот самый план, который был у Аурелии Биньо. Вот план, которым она руководствовалась. Да? Почасовая программа буквально. Завтрак, посещение участков, встреча с Центральной избирательной комиссией, встреча с Лидией Михеевой, это уполномоченным правом человека. Вот. Все заранее было согласовано. Но проблема в том, что вот эти самые документы она по закону была обязана опубликовать. Декларация, так называемая. И вот из этих документов следует, что и она, и Тьерри Мариани, и Гуннар Бек, и Жан-Лин Лакапель, вот эти вот депутаты, которые сидят в Европарламенте, у них все согласовано. Настолько, что у них, например, проплачено проживание в гостинице «Рэдисон» было. Там очень смешно, потому что в «Рэдисоне» Госдума им проплатила буквально соседние номера. И они жили там все рядом. И опять же публиковали эти декларации на сайте Европарламента. Поэтому, Артем, нет, меня это совершенно не удивляет, потому что мы знаем, что в Европе очень многие депутаты давным-давно финансируются Кремлем, и многие из них по-прежнему сидят вот в том самом Европарламенте, который вы сейчас показываете, и голосуют против признания Российской Федерации государством-террористом. Почему? Я вам уже все объяснил, да, потому что Российская Федерация напрямую финансирует вот этих самых вот депутатов.
Насколько мы смогли сейчас увидеть из предварительного расследования по поводу Татьяны Жданок, общалась она с человеком из 5-й службы ФСБ. А чем, насколько сейчас известно, так, в общем доступе, 5-я служба занималась Украиной, и это та самая служба, которая Путину передавала перед полномасштабным вторжением информацию, что вот в Украине все с цветами будут встречать российских военных. А чем еще, кроме Украины, занимается эта 5-я служба?
Ну, это вот пятая служба как раз-таки и занимается, ну, скажем, наемом, да, вот этих вот самых шпионов. Причем за последние годы эта ситуация немножко осложнилось, да, потому что санкции, потому что к Российской Федерации приковано довольно большое внимание, и к чиновникам приковано много внимания, и мы знаем, что вот в консульствах, в посольствах Российской Федерации за рубежом, там, если, ну, не всех сократили, да, и не всех выгнали из стран, ну, там остались буквально там считанные люди. И это серьезно осложняет набор шпионов и поиск шпионов вот в европейских странах. Но, тем не менее, какие-то лазейки есть, потому что сейчас вот шпионов ищут напрямую через мессенджеры в WhatsApp, в Telegram. Причем делают это, естественно, не, они не пишут, да, местным жителям, да, будешь ли ты шпионить там за депутатами и сдавать нам, ну, какие-то там адреса секретных, секретные адреса или там рассказывать какие-то местные тайны. Нет, они ищут журналистов, что самое удивительное. То есть они как бы занимаются тем, что ищут стрингеров, которые могут что-то подснять сначала, да, там узнать какую-то информацию. Естественно, они не представляются пятой службой, спецслужбой ФСБ. Естественно, они пишут, ну вот мы там сотрудничаем с условным, с условной «Комсомольской правдой», да, с условным МК. Про МК чуть попозже расскажу, потому что в Германии это тоже очень интересная история. Так вот, они ищут местных стрингеров, и потом раз за разом ситуация немножко так выкручивается. То есть сначала они просят что-то подснять, потом они просят что-то узнать, потом просят сходить вот на какой-то секретный адрес и там что-то уточнить, что-то вот сфотографировать. И, собственно, из-за этого становится понятно, что это никакие не журналисты. Это вот эти самые спецслужбисты, которые прикрываются СМИ, но на самом деле они заняты исключительно тем, что ищут шпионов. То есть лазейки есть. И эти лазейки, вот возвращаясь к Германии, в которой я сейчас нахожусь, здесь, в Берлине, базируется редакция газеты «МК». «Московский комсомолец». Вы можете прямо сейчас загуглить словосочетание «МК Германия». У них есть свой сайт. Внизу написан адрес, где они базируют свою редакцию. Они пишут статьи из разряда «Пустые полки в Берлине грозят массовыми забастовками». Мы знаем, что в странах Европы спокойно до сих пор работают корреспонденты пропагандистских изданий вроде «РТ», «РТ», да, «РИА Новости», «ТАСС». Спокойно они здесь находятся в Европе, никто их не выгоняет. И мы знаем, что эти люди тоже заняты тем, что ищут шпионов, ищут лазутчиков, которые будут передавать данные в Российскую Федерацию. Я не очень понимаю, почему это до сих пор работает, и почему нет никаких санкций, и почему, например, Латвия, та же самая, дает свидетельство о регистрации СМИ изданию АИФ Европа, которая аффилирована с Николаем Патрушевым, одним из самых ну, таких ярых сторонников войны, который, вот, кстати, Артем, да, вы сказали по поводу того, кто кладет эти, да, бумажки на стол Путину. Патрушев занимается тем, что он кладет вот эти самые бумажки об Украине. И тем не менее, в Латвии издается и печатается издание АИФ Европа, которое является абсолютно пропагандистским. Почему это продолжается? Для меня это на самом деле очень большой вопрос.
Ну, я по вашему совету, Илья, зашел на сайт МК Германии. Вот тут, если Путин захотел показать известный жест врагам России, Путин напомнил...
Чудесный сайт, абсолютно, да.
Напомнил о двух главных союзниках России. Я возьмусь предположить, о каких союзниках идет речь. Об одном, скорее всего, о коррупции. Потому что вся вот эта схема, которую вы описываете, мне очень... Она прям кричит словом «коррупция». А может быть, вы можете как-то мне подробнее рассказать, а как работает влияние на зарубежных политиков через коррупцию?
Ну вот давайте возьмем тех же самых депутатов Европарламента. Сейчас, насколько я понимаю, они получали, ну, перестали получать деньги, да? Вот Жданок, я не знаю, честно говоря, что там с финансами было, но я так понимаю, что Латвия ей не предъявляет претензий, потому что закон о сотрудничестве там, да, с Россией был принят уже после того, как закончилось ее сотрудничество с российскими спецслужбами. Но вот те же самые депутаты Европарламента, Алла Капель, Гуннар Бек, кто там, Тьерри Мариани, Биньо, вот они получали финансирование, ну, слушайте, всегда хорошо слетать куда-то, да, бесплатно, причем там на бизнес-классе, пожить в Москве в отеле «Рэдисон», по-моему, он не пятизвездочный, четырехзвездочный, да, но завтрак оплачивается, перелеты все оплачиваются. Ну и потом тебе что стоит сказать? Выборы прошли честно, демократично, Путин молодец, никаких нарушений, естественно, мы не видели, вбросов мы не видели, пеньков, естественно, все эти замечательные депутаты Европарламента тоже не видели, а эти пеньки войдут в историю, мне кажется, вообще всемирную и российскую в том числе. И потом пишешь отчет о том, как все замечательно. Даешь комментарий, ну, например, изданию «Известия», да, или каналу «РЕН». ну или изданию Life.ru, где говоришь, все прекрасно, нарушений нет, все соответствует демократическим процедурам. Вот, то есть там нет такого, что напрямую тебе дают деньги, но можно слетать за бесплатно, в бизнес-классе там в самолете покушать хорошо, в отеле пожить, да, бесплатно поездить по стране. В Крым тот же самый, да, эти же люди ездили в Крым на референдум и на голосование в 2018 году, когда выбирали Путина в 283 раз. И опять же, они тогда вот точно так же, как вы сейчас показываете, хлопали, не видели никаких нарушений и говорили о том, как все прекрасно, демократично прошло. Денег им не дают, но слетать за бесплатно в другую страну, даже если это Россия, ну, нынешняя, всегда хорошо. Но сейчас они, я так понимаю, не летают, потому что, ну, есть уже какой-то абсолютный предел. И я думаю, что если бы вот сейчас они полетели, то это был бы настолько грандиозный скандал, что они, ну, я так понимаю, избегают вот этой всей истории.
Если мы вспоминаем голосование на пеньках, то это можно сразу в две страны слетать. Это можно съездить в Москву, в Питер на голосование, еще в Крым, в Украину свозят. Ну, к сожалению, конечно, без разрешения Украины. А возвращаясь к той же самой пятой службе, все-таки, наверное, полномасштабное вторжение и его забуксовка как-то подорвало отношение Путина к ним. Какое сейчас отношение у Путина к пятой службе?
Честно говоря, я затрудняюсь сказать, какое конкретно. Я знаю точно, что вот года три назад там все было в порядке, но дело даже не в том, что не в том, как Путин относится. Он может как угодно относиться. Мы знаем, что у пятой службы и, в принципе, у ФСБ сейчас очень большая проблема с набором сотрудников. Она началась, ну, где-то еще в 2022 году, но спустя месяца 3-4 после российской агрессии против Украины. Дело даже не в том, что оттуда люди уходили. Очень сложно уйти из ФСБ, это правда. Но люди плохо работали, плохо выполняли свои обязанности. И начальство, видя вот неретивость своих сотрудников, оно стало предъявлять им претензии. А других не набрать, потому что, ну, вы кого наберете? С улицы кого-то? Естественно, нет. Поэтому там очень сейчас большая проблема с кадрами, и они не могут ее решить. И, собственно, поэтому зачастую они, ну, отделываются такими делами, которые, ну, абсолютно маразматичны. Да? Вот ты откроешь какое-нибудь уголовное дело, заведенное с ФСБ, и поймешь, что там все строится абсолютно на ерунде. И, собственно, поэтому, например, вот иноагентские дела и вот дела о предательстве, да, так скажем, предательстве Родины, там есть несколько случаев, когда дела закрываются. А мы знаем, что, в принципе, когда ФСБ, ну или МВД закрывают дела, это довольно редкая история. Но да, я не буду называть имен, потому что, ну, чтобы не дать повода. Но есть и реальные истории, когда ФСБ закрывало дела, потому что там все, ну, совсем строится на каких-то дутых формулировках. И если это дело дойдет до суда, то там все слишком быстро развалится. В общем, да, проблема с кадрами, которую они пока не могут решить. И, честно говоря, не очень понимаю, как они будут дальше поступать, потому что, с одной стороны, они, конечно, никого не увольняют, и никто не может уйти. Да, если ты чекист, то ты чекист навсегда. Но вот следователь Александр Чебан, наш любимый, который заводил дело против Вани Сафронова, журналиста «Ведомостей», он по-прежнему там работает, вот у него все на мази, потому что он уже слишком засветился. Но есть много рядовых сотрудников, которые не хотят работать, и на них начальство никак не может повлиять. И как будет это продолжаться дальше, честно говоря, большой вопрос.
Давайте, Илья, подытожим всю эту европейскую историю с людьми, которые в Европе, среди европейских политиков сотрудничают с ФСБ. По вашим ощущениям, сколько таких, как Жданок, продолжает работать в интересах России?
Ну, как минимум, давайте назову цифру, как минимум человек 30 из Европарламента, на мой взгляд, точно до сих пор связаны с Россией. Что самое смешное, конечно же, это представители националистических партий. Да? Йобик тот же самый, Словения, Альтернатива для Германии, Национальный фронт, Ле Пен. Вот это все вот эти вот люди, которые связаны с националистическими партиями. Что, честно говоря, выглядит довольно смешно, если, конечно, такое слово применимо, учитывая, как в России относятся к проявлениям национализма. Да? Путин же вторгался в Украину, говоря о том, что они там ущемляют русских и принижают население. ну, меньшинство, так скажем, местное, да? При этом сам Кремль вполне себе спокойно заигрывает вот с этими ультраправыми партиями, но и людьми, которые откровенно пропагандируют идеи, которые не входят в разрез Российской Федерации. Да, вот есть несколько депутатов Европарламента, с которыми сотрудничает Кремль. Но некоторые из них, например, говорили, что вообще все вакцины от ковида, они так или иначе, ну, грубо говоря, чипированы. Да? Нельзя колоться вот этими вакцинами, потому что ты таким образом поставишь на себе маячок какой-то. Ну и были другие высказывания. Кстати, некоторые из этих депутатов, они откровенно, простите меня за такое слово, палят Кремль, потому что многие из них заступаются за РТ, за блокировку российских медиа в Европе. Хотя, как я вам уже сказал, далеко не все медиа заблокированы, и спокойно некоторые из них продолжают здесь работать. Вот. Депутатов 20-30 точно есть в Европарламенте, которые, если не получают деньги напрямую, но сейчас это сложно сделать, да, потому что карты заблокированы, там система, там все не очень хорошо, но они по-прежнему сидят в Европарламенте. Мы знаем, что у них, по крайней мере, были отношения с Кремлем после аннексии Крыма. Они ездили в Россию, они получали преференции от Кремля и по-прежнему сейчас сидят в Европарламенте. Вот такая история.
Илья, спасибо вам большое за ваши комментарии и отдельно спасибо за ваше расследование. Это был журналист-расследователь Илья Давлятчин. А мы будем и дальше наблюдать за тем, как работают российские спецслужбы в Европе. Благо, здесь у них нет таких же возможностей прятаться, как в России. А в России ФСБ за прошлый год завела 70 уголовных дел о госизмене. Это статистика правозащитного проекта «Первый отдел». По данным BBC, больше десятка этих дел против физиков, которые изучали аэродинамику. Мы спросили у москвичей, что они знают о делах против ученых. Почему власть ищет шпионов среди них?
Ну, наверное, общая какая-то политическая ситуация сейчас сказывается. Сложно сказать, потому что мне, с моей точки зрения, кажется, это нерациональный и недальновидный поступок.
У нас в стране были разные периоды, и были более закрытые периоды, и наука развивалась, существовала неплохо. Просто, ну, если это притянуто за уши, там какие-то, не знаю, какие-то обвинения необоснованные, то это, конечно, неправильно.
Я, к сожалению, не слышала об этом ничего. Вот. Но думаю, что будь на месте молодых ученых, я бы, наверное, некоторым образом, ну, так, постереглась. Хотя, конечно, если интересная тема, и меня это волнует, я, наверное, была бы готова сотрудничать с теми учеными, которые более там продвинулись в тот момент, чем я.
Ну, если это вопрос секретности, которую как-то можно было разглашать или передавать, то это преследуется всегда по закону.
Просто о каждом случае я не слышал, здесь надо разбираться, может быть, действительно факт был и есть. Вот. Если это не так, если это действительно превышение полномочий, ну, тут, соответственно, тоже надо как-то это освещать и давать об этом знать. То есть такого тоже не должно быть, конечно.
Ну, это, конечно же, неприятные случаи такие для науки, но, конечно же, это решает судья, и судье приводятся доказательства. Я не знаю, какие именно доказательства, там обвинения были представлены против этих ученых, но для науки это нехорошо, это, конечно же, и некрасиво смотрится со стороны властей, да.
Может, они на основании чего-то, не просто так? А были когда-то поводы? Ну что, исходя из этого?
Когда наука была предметом особого внимания спецслужб, да, и у нас, и за рубежом, естественно, как бы вот спецслужбы всегда будут следить как бы за учеными. И, вот. Ну, тем более, да, я говорю, что сейчас, к сожалению, ситуация в мире такая, что неблагоприятствует сотрудничеству, да.
Ну, в советские времена у нас же была своя наука, там фундаментальная, как бы, и прочее. При этом Королёв тоже сидел, как бы. Многие сидели, как бы, и до, и после того, как занимались наукой. Ну, такая у нас страна.
Слабо в этом разбираюсь, но мне кажется, международное сотрудничество всегда одобряется. И я думаю, что если кого-то в чем-то обвиняют, может быть, в этом был какой-то повод. Не знаю, я впервые об этом слышу, поэтому все, что могу сказать.
У меня есть версия, почему несколько человек ответили нам, что они ничего не знают о преследовании ученых. Чаще всего дела о госизмене просто засекречены, и мы узнаем о них только из пресс-релизов ФСБ уже после суда. О том, как ФСБ работает с учеными, мы поговорим с адвокатом Евгением Смирновым и математиком Михаилом Лобановым. Первый вопрос к Евгению. Евгений, как ФСБ накрывает, ну, в кавычках, накрывает ученых группами. Ведь есть же дела, когда заходят просто в один институт или университет, и оттуда мы потом читаем в пресс-релизах, что несколько уголовных дел о госизмене.
Ну, вот вы правильно сказали, что они сначала заходят в университет и начинают проверять различную документацию о международном сотрудничестве, которое было в этом университете. Они приходят не за конкретными учеными, они приходят в университет для того, чтобы найти несколько жертв себе. Выбирают сначала первого человека, избирают ему меру пресечения, а в дальнейшем пытаются использовать, как вот описал Иван Сафронов в одной из своих статей, конвейер дел о государственной измене. То есть они стараются склонить ученого к тому, чтобы он, во-первых, признал вину, а во-вторых, дал показания на какого-нибудь из своих коллег для того, чтобы ФСБ было легче его отправить за решетку. И вот начинает работать такой конвейер, пока они максимум из университета, который вызвал у них интерес, не выжмут, они его просто не оставляют в покое.
А по вашим ощущениям, или, может быть, у вас есть уже какая-то конкретная информация, какие темы потенциально самые опасные для ученых?
Все, что связано с гиперзвуком. Вот эта тема, по которой ходят сотрудники ФСБ по специальным институтам, которые занимаются исследованием в этой сфере, и ищут ученых, кто так или иначе имеет хоть какое-то отношение к теме гиперзвука. Гиперзвука, гиперзвуковое оружие — вот эта тематика, которая интересует ФСБ.
Но насколько я сам смог почитать в интернете на эту тему, довольно мало исследований конкретно про то, как из каких-то материалов на гиперзвуке делать гиперзвуковое оружие. Там же много исследований, которые просто о том, допустим, как себя ведет металл на таких-то скоростях. Откуда такая тяга именно к гиперзвуку?
Совершенно верно. Ну вот, по крайней мере, мне неизвестно, чтобы они пока отправляли за решетку непосредственно тех инженеров, ученых, кто занимается разработкой оружия. То есть они отправляют за решетку пожилых ученых, кто занимается различными физическими процессами, которые так или иначе могут быть использованы в исследовании гиперзвука. Ну, например, вот правильно как сказали, как ведет себя металл на определенной скорости при определенной температуре, различные турбулентные потоки и так далее и тому подобное. То есть тема, которая напрямую не связана с созданием оружия, а связана с фундаментальными физическими исследованиями, но которые так или иначе можно привязать к гиперзвуку. Они находят своих экспертов, которые исследуют работы таких ученых и говорят, что их исследования на самом деле могут применяться при создании оружия массового поражения, при создании гиперзвукового оружия. И такие разработки применялись в создании российских гиперзвуковых ракет. Поэтому эти сведения составляют государственную тайну и могут нанести ущерб безопасности Российской Федерации.
Вы видите ли какую-то тенденцию в появлении дел о госизмене, в их росте? Почему их становится больше за последние годы?
У нас в России сейчас есть несколько направлений дела о госизмене. Вот мы говорим об ученых. В принципе, с 2018 года примерно количество дел, возбуждаемых ежегодно, находится на одном уровне. Это несколько дел, там 3-5 дел ежегодно в отношении ученых. После начала полномасштабного вторжения России в Украину огромная грядка для ФСБ — это люди, которые связаны с Украиной. За прошлый год, за 2023, мы оцениваем, что в России было возбуждено порядка, ну, наверное, 200-220 уголовных дел о государственной измене, и большинство из них за сотрудничество с Украиной. Наверное, за сотрудничество с Украиной было возбуждено порядка 180 уголовных дел. Вот примерно такие показатели.
А также в статье BBC, которая вышла буквально вчера, где перечислялись как раз больше десятка уголовных дел против ученых, которые занимались гиперзвуком, там также фигурировала такая информация, что многим ученым сначала говорили, идите публиковаться в зарубежных журналах, а потом на уголовных процессах им это ставили в вину. Вот есть ли такая практика сейчас в делах о госизмене?
Да, один из таких больших крупных международных контрактов, в котором участвовало несколько институтов в России, И вот в рамках этого контракта обвиняют ученых, что они передали сведения, оставляющие государственную тайну, был одобрен никем иным, как Владимиром Путиным, в бытность его еще премьер-министра. То есть он одобрил сотрудничество группы российских институтов с европейскими организациями на по исследованию различных физических процессов. И потом, спустя 6, 8, 10 лет, к этим людям стали приходить с обысками и с возбужденными уголовными делами, обвиняя их в государственной измене за то, что они поучаствовали в этом проекте.
А разве когда ученый куда-то выезжает на... Ну, выезжает из страны или просто как-то по интернету сотрудничает с другими вузами из других стран. Разве там нет проверки в университете со стороны ФСБ, что можно вывозить, что можно показывать, а что нельзя?
Вот все материалы, в которых ФСБ нашло государственную тайну, которые были якобы переданы европейским разведкам, все эти материалы проходили несколько экспертных комиссий. Это экспертная комиссия по экспортному контролю, это экспертная комиссия по тому, находятся ли в этих документах сведения, составляющие государственную тайну, или нет. И все эти комиссии показали, что эти материалы можно публиковать в открытом доступе и выступать с ними на различных международных конференциях. Но, опять же, эти заключения экспертные ФСБ просто не ставят ни во что. Говорят, что какие-то ученые ввели своих коллег в заблуждение, какие-то экспертные комиссии были проведены недостаточно хорошо, поэтому они не влияют на состав преступления.
Спасибо вам большое, Евгений, что нашли время и возможность выйти к нам в эфир. Я вам желаю успехов в вашей очень важной работе. Это был адвокат Евгений Смирнов из правозащитного проекта «Первый отдел». «Первый отдел» помогает как раз-таки людям, которые проходят по делам о государственной измене. О том, как дальше жить ученым и что сейчас происходит с ними, мы поговорим тоже с ученым, с математиком, а также политиком Михаилом Лобановым. Михаил, я вас приветствую. И сразу к вам такой вопрос. А как дела против ученых влияют сейчас, например, на студентов?
Ну, естественно, очевидным образом влияют негативно. Они работают против того, чтобы студенты выбирали соответствующие темы, которые в данный момент являются рискованными. Они выбивают специалистов, да, из соответствующих областей и ослабляют в целом это научное направление в России. И в целом ухудшают климат в научной среде, в университетской среде. Но при этом можно сказать, что, конечно, сейчас все равно не тема один за последние годы, которая влияла на утечку студентов, аспирантов, молодых ученых, немолодых ученых из России и состояние академической среды. Тема номер один, это, безусловно, была первая волна мобилизации, которая привела одномоментно к колоссальному оттоку. Но такие вещи, как уголовные дела, это тоже фактор, он обсуждается и не скидывается со счетов, но просто одни коллеги думают, что вот у них там совсем теоретические работы до них никогда не дойдут. Другие, может быть, думают, что, ну, а кто знает, я вот в этом гиперзвуке, в этой физике не разбираюсь, кто там знает, может, там действительно они что-то изучали такое близкое, откуда я знаю, ну, меня, может быть, не коснется.
Я, допустим, вспоминаю те времена, когда я еще сам был студентом, и у меня многие знакомые, кто учились на инженерных направлениях, по-любому как-то пересекались с военной темой, потому что многие исследования в области того же гиперзвука, лазеров и так далее, передачи радиоволн и всего такого, оно как-то соприкасается, и многие из них также подписывали всякие бумаги о гостайне и так далее, без которых невозможно было дальше учиться по этим направлениям. А что делать сейчас молодым, например, инженерам, которые изучают вот такие околовоенные темы?
Что делать? Ну, надеяться и прилагать усилия, чтобы вот этот период разгула спецслужбы, где действует в первую очередь чисто бюрократическая логика отчетности, и где ученые, так же как и другие категории людей в России, становятся просто единичками в отчетности, в шагами по карьерной лестнице для каких-то конкретных чиновников в погонах, чтобы эта эпоха поскорее закончилась. Глобально можно сделать только это. То есть есть индивидуальные траектории, можно уехать, если... Но все не уедут в России. И, к счастью, еще довольно много неплохих институтов, довольно много хороших исследовательских групп. И личные траектории спасения, они доступны не всем. То есть банально даже мир не способен в одномоментно переварить такое количество ученых, если бы они все смогли уехать. Поэтому глобально долгосрочное решение — это политическая трансформация в России, в ходе которой наше общество добьется того, чтобы эта репрессивная система была демонтирована. Те ученые, которые подверглись репрессиям и еще там, живы, не умерли в СИЗО, как, а если такие прецеденты на данный момент, выйдут на свободу, и такое уже больше никогда не повторится.
Ну вот нам часто по телевизору российскому говорят, что у нас наука встает с колен, уже в полный рост встала и уже побежала. Санкции нам никакие нипочем, что наши ученые лучшие, как и советские ученые, лучшие в мире. А почему Путин и ФСБ охотятся на ученых? Это же отпугивает их.
Ну, потому что они не заботятся о содержательной стороне дела, те, кто охотится на ученых, ФСБ, как я сказал, это чиновники в погонах, для которых каждое уголовное дело – это шаг по карьерной лестнице. Это премии, это новые звания, это расширение штата сотрудников. Чем больше дел, мы не справляемся, нужны новые сотрудники. И действует такая вот чистая бюрократическая механика и логика. Она не только в ФСБ действует, она действует и в других структурах, не только в государственных. Любая структура, на которую общество не может влиять, она так или иначе действует по такой логике и начинает причинять ущерб.
Я хочу немножко о будущем поспекулировать. Вы предположили, как можно поменять все, чтобы нормально дальше смогли работать ученые. Есть ли в теории у ученого в России будущее против тюрьмы? Ну, к сожалению, те дела, о которых мы говорили чуть ранее, они против уже довольно пожилых людей, и действительно там многие не доживают даже до суда, и сложно представить, что они дальше выйдут. Но вот, например, есть молодые ученые, которых тоже сажают в России. Я вспоминаю дело Азата Мифтахова, он не по госизмене сидит, но все равно у него там большой срок, 7, что ли, лет, если я не ошибаюсь. Вот он, например, когда выйдет из тюрьмы, есть ли у него вообще в теории возможность в России как-то восстановиться, дальше наукой заниматься?
Ну, в путинской России у него нет шансов, видимо, даже выйти из тюрьмы. То есть мы сейчас, конечно, математики, активисты политические, профсоюзные, просто неравнодушные люди из разных стран мира сейчас поднимают новую волну в кампании за его освобождение. Вот буквально вчера, 1 февраля, 5 лет с того момента, как он был похищен ФСБ, и начались его злоключения. То есть в сентябре он должен был выйти из колонии по первому делу, так называемому делу о разбитом окне «Единой России», но его не выпустили, его сразу же отправили снова в СИЗО по новому делу о якобы оправдании терроризма. Реально, возможность ему вернуться к науке в России, она может быть лежать после принципиальных изменений. Мы видим, что он и, надеюсь, как бы какие-то другие ученые, которые сейчас находятся в СИЗО, они сохраняют желание вернуться в профессию, в науку, что-то продолжить, кто-то к своим ученикам, кто-то, чтобы как Азат, доделать свою уже почти готовую диссертацию, доделать научные статьи. Но... К сожалению, еще раз повторюсь, что для этого нужны принципиальные изменения в России. Они возможны, но их степень и глубина будет зависеть от нас с вами, в том числе и от академического сообщества.
Спасибо большое, Михаил. Действительно, я предлагаю нам всем надеяться, что хотя бы те ученые, которые сейчас сидят в тюрьмах, доживут до своего освобождения и смогут дальше заниматься делом своей жизни. Это был политик и математик Михаил Лобанов. И напоследок от себя добавлю, что получается такой парадокс. Власть хочет больше людей, больше ученых. Путин рассказывает, как Россия справляется с санкциями, как развивает технологии. Но людей, от которых эти технологии зависят, путинские спецслужбы сажают. Это была программа «Лицом к событию». С нами в эфире был адвокат правозащитного проекта «Первый отдел» Евгений Смирнов и математик Михаил Лобанов. До свидания.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами. Студия под...